Дорогие друзья, начинаем наш традиционный прямой эфир. Начнем с соболезнований родным, близким, друзьям, всем, кто знал Ларлина Татарского. Сегодня состоялись похороны, вечная память этому герою. Ну а после этого, дорогие друзья, давайте поговорим о терроризме. Хочу сказать, что помимо террористического акта, результатом которого стало убийство Ларлина Татарского и ранение еще нескольких десятков людей, у нас есть, к сожалению, достаточно много поводов, чтобы вспомнить об этом самом терроризме. Ну, в первую очередь мы вспоминаем убийство Дарьи Дугиной, но мы с вами, когда оцениваем эти события, должны понимать, что перед нами всего лишь инструменты воздействия на государство и общество. Именно так и необходимо воспринимать терроризм. Почти всегда за терроризмом стоит государство, которое хочет оказать воздействие на государство, то есть на государственных деятелей, на принятие решений и на общество другого государства. Сейчас я занимаюсь непосредственно написанием книги, посвященной вопросам терроризма. Условное название, ну мы с вами это уже обсуждали, метод террор, такое рабочее название книги. И вот погружаясь в эту кровавую пучину различных террористических актов, которые не только связаны с нашей страной, еще раз убеждаешься в том, что не бывает терроризма без внешнего воздействия. Мальчики и девочки не могут собраться и на коленке решить что-то взрывать, и иметь деньги для передвижений, для покупки взрывчатки, для организации слежки. Это все очень дорогие вещи. Каждый раз, когда вы занимаетесь изучением истории террористических движений, вы всегда упираетесь в одно и то же. Откуда-то у этих террористов появляются огромные деньги. Неизвестно откуда. Ну, точнее говоря, известно, конечно. Но те, кто не хотят замечать этого финансирования террора извне, они всегда говорят, вот не знаем откуда. Откуда деньги взялись? Откуда у эсеров деньги? Откуда деньги у террористических организаций в Европе, например, там Красные бригады и так далее и тому подобное. Но, дорогие друзья, наберитесь немножко терпения. Напишу эту книгу и надеюсь дать вам достаточно много пищи для размышлений. Но давайте вернемся к тому террористическому акту, который состоялся в моем родном Санкт-Петербурге. Почему выбрали именно Владлена? Ну, потому что это одна из наиболее ярких фигур сегодняшнего российского информационного пространства. Это первое. Второе. Наверное, могли бы выбрать и еще кого-то. Но мы же с вами понимаем, что обычные люди, а Владлен Татарский, безусловно, талантливый, но обычный человек, они же ходят без охраны. Невозможно представить охрану каждому обычному человеку России. Невозможно представить каждому блогеру, каждому военному корреспонденту, каждому, в ком бьется патриотическое сердце. Можно защитить каких-то самых наиболее известных журналистов страны. И это правильно. Например, были там угрозы в адрес Владимира Соловьева, в адрес Ольги Скобеевой и так далее и тому подобное. Но журналистов, людей, которые занимаются информационным полем, ведут так или иначе информационную войну, их гораздо больше. Поэтому выбирают тех, кто беззащитен. Ну и дальше разрабатывают определенную операцию, в которой, я не знаю, насколько вслепую или не вслепую использовали вот девушку, которая была арестована и которая сейчас дает показания и, наверное, которая даст много всего интересного. Я имею в виду в деле этих самых показаний. Но ведь боюсь, что на этом враги России не остановятся. Террористы вообще сами никогда в истории не останавливались. Не знаю я каких-то террористов, может, вы подскажете, которые, знаете, вот совершили несколько терактов, а потом решили, а давайте мы остановимся, все, достаточно. Нет, конечно. Террористы останавливались при нескольких условиях. Самое главное из них, это когда их ловили и наказывали. По-разному. Ну, я считаю, что террор и попытка волну террора начать сегодня тоже может быть остановлена только жесткой государственной рукой. Сами они никогда не остановятся. Поэтому сейчас мы читаем, что в Государственной Думе определенные поправки в Уголовный кодекс, в наше законодательство вносятся. Наверное, да, это действительно необходимо и нужно это сделать. Но я хочу сказать, что Вы это знаете, дорогие друзья, я всегда выступал за применение смертной казни. И в этом смысле моя точка зрения никак не разнится с точки зрения большинства граждан страны. Большинство выступает за применение смертной казни. Еще раз хочу подчеркнуть, за применение смертной казни там, где она предусмотрена законодательством России. То есть применение смертной казни по закону. Сегодняшний мораторий на применение ее, вызванный когда-то членством России в Совете Европы, теперь уже непонятно, чем вызван. Ну вот объяснить толком, наверное, вряд ли кто-то нам с вами это может. Поэтому я полностью поддерживаю обращение Сергея Михайловича Миронова к генеральному прокурору с тем, чтобы как-то вот дать правовую оценку возможности и необходимости применения смертной казни в нашей стране. Я знаю, что есть противники применения смертной казни, их главный аргумент, что бывают судебные ошибки. Да, дорогие друзья, этот аргумент важный. Но мы можем просто удлинить процедуру, удлинить время от вынесения смертного приговора до применения, до, так сказать, воплощения его в жизнь. Вот здесь должны быть апелляции, здесь должна быть работа юристов, адвокатов, комиссия по помилованию. Но если вот все эти этапы не дали никакого изменения в приговоре, то он должен приводиться в исполнение. Для чего осуществили этот террористический акт? Ну, здесь я бы выделил несколько идей, почему это делается. В первую очередь, конечно, слово террор, терроризм. Запугать. Запугать народ, запугать тех, кто ведет информационную войну. Но здесь лучше всего ответить словами Столыпина. Не запугайте. Посмотрите, какая реакция у нашего общества на это злодейство. Ну, только, пожалуй, отпетые либералы хихикают, радуются или говорят, что это, ну, как бы, знаете, они так берут, как иноагент «Медуза» и украинские ресурсы, слово «теракт» в кавычки. Вот это меня, конечно, поразило. Вы можете не любить Владлена Татарского, вы можете не любить Россию, можете вообще придерживаться других политических взглядов, но вы же не можете отрицать очевидное. Почему слово «теракт» вы в своих сообщениях берете в кавычки? Ведь бомба взорвалась в общественном месте, погиб человек, другие люди ранены. Это что, не теракт? Или бомба, взорванная в России, для вас не теракт? А такая же бомба, взорванная в Израиле, для вас теракт? Или такая же бомба, взорванная в другом городе, не знаю, там, в Берлине каком-нибудь, для вас это теракт? А вот в Ленинграде, Москве, Екатеринбурге и так далее и тому подобное, это не теракт. Почему? Потому что вы считаете, что Россия это не страна, или там живут какие-то недолюди, считаете вы, либеральные журналисты, иноагента «Медуза» и других украинских ресурсов и западных тоже. Но это же полное отсутствие совести. Пишите, что версия вам не нравится, еще что-то. Но слово «теракт»-то как же ж можно взять в кавычки, если есть и видеозапись? Да, собственно говоря, с тем, что произошло, вообще никто не спорит. Ну, то есть, мне кажется, что это какая-то бессовестность фантастическая. Ну, не знаю, прям какая-то чудовищная и совершенно невероятная. Итак, значит, запугать не получится, уже не получилось, но, с другой стороны, террористические акты призваны взбодрить, повысить дух той страны, с которой сегодня Россия воюет. Ведь это некая демонстрация возможностей. Вот видите, мы можем вот убить одного из вас, мы можем сделать то-то, сё-то. Из этого же ряда запуск ракеты и сегодняшняя информация о том, что над Феодосией была сбита ракета. Ведь это ровно, дорогие друзья, то же самое. Одна ракета не играет никакой роли, тем более, что она была сбита. Но это демонстрация возможностей. Заодно зондаж российской ПВО. Как там, чего будет, как пойдет. В информационном поле сейчас ведется, ну, примерно 80% борьбы. На поле боя, ну, не знаю, 15%. Оставшиеся 5% еще давайте на логистику, на какие-то важные вещи оставим. 80% главное. Это информационная война. Так, ну следующая тема, которую мне хотелось бы с вами обсудить, дорогие друзья, это, собственно говоря, мои впечатления от поездки в Херсонскую область, область Запорожскую и в Луганск. Так уж получилось, за неделю я побывал в трех новых регионах России. Итак, делюсь впечатлениями. Что касается Геническо, это, по сути, сейчас административная столица Херсонской области, потому что произошла эвакуация города Херсон. Для меня было важно почувствовать настроение людей, потому что, естественно, эвакуация Херсона, необходимость переехать большому количеству людей, а там счет шел, ну, я затрудняюсь точную цифру сказать, но, по-моему, в районе там 120 тысяч было эвакуировано, то есть очень большая эвакуация произошла. Вы знаете, что приятно? Люди настроены позитивно. Вот нет какого-то уныния. Хотя, конечно, в такой ситуации, в которой оказались те, кто уехали из Херсона, ну, казалось бы, настроение могло бы быть менее боевым. Нет, очень-очень боевое. И вот хочу рассказать о том, что государство наше проявило, ну, в общем, большое понимание к ситуации, которая сложилась с беженцами из Херсона. Я напомню вам, что каждому, кто был эвакуирован, государство по определенной программе выдало сертификат на покупку жилья в любой части России. И вот сейчас многие из этих людей занимаются этим процессом. Но что важно отметить, выдавая эти сертификаты, там, по-моему, сумма 90 тысяч рублей за квадратный метр, ну, могу ошибиться, но что-то вот такое, то что, в принципе, даст возможность приобрести жилье, ну, за исключением, наверное, Москвы и Санкт-Петербурга. А при этом государство не забирает себе право собственности на жилье жителей Херсона, которые оставили в Херсоне. То есть по окончании освобождения города, если жилье останется, насколько мы с вами можем понимать, ну, просто у человека будет два объекта недвижимости. Таким образом, ну, я хочу сказать, что это очень щедрый поступок со стороны России. И поэтому я генически не видел ни одного недовольного. Были вопросы о том, как там определенные пособия получить, как еще что-то. Но так, чтобы, знаете, вот людей обидели, этого не было. И это вызвало у меня, ну, очень хорошее настроение. Общался я там и со студентами одного из местных учебных заведений. Тоже задал им этот вопрос. Вот вы сейчас получаете или получили паспорта России. Скажите, пожалуйста, нет у вас ощущения, что вы как-то отличаетесь от граждан России? Нет. Вот такие же граждане России, такие же права. Конечно, в Херсонской области существует так называемая 15-километровая зона. Это зона от Днепра 15 километров, в которых большое количество обстрелов ежедневных. Это есть, безусловно. Но надо сказать, что очень многие не эвакуируются и не уезжают из этих поселков по различным причинам. Но тем не менее, это существует. Когда все это прекратится? Когда линия фронта будет отодвинута? Здесь можно сказать ровно то же самое. В целом же, впечатления от поездки в Херсонскую область у меня положительные, не менее положительные впечатления от поездки в соседнюю Запорожскую область. Я съездил в Мелитополь, хочу сказать, везде строят дороги. Ну, то есть, грубо говоря, это одна большая дорога, которая на всем ее протяжении строится почти везде. Где-то уже прекрасный новый асфальт, где-то еще фрагменты разбитые дороги, которые, наверное, последний раз, ну, я не знаю, при Брежневе, а может и при Сталине ремонтировался, не знаю, в ужасном состоянии. Но то, что строится новое, великолепное, широкое, хорошее, и так и надо. В Херсонской области тоже строятся дороги. И в Луганской области тоже строятся дороги. Всюду, куда приходит Россия, начинается строительство дорог. Это важно, это хорошо, это необходимо для развития региона, но и это дает возможность людям почувствовать, увидеть это, потому что дорога – это то, чем пользуются все, что видят все. Поэтому решение строить дороги, прямо не откладывая в долгий ящик, не дожидаясь ничего, это очень правильное и важное решение. Значит, в Мелитополе встречался со студентами МГУ, вот видите, название похоже, это Мелитопольский государственный университет. Обсуждали мы, собственно говоря, специальную военную операцию, ее геополитические истоки, то есть постарались подняться над схваткой, над происходящими событиями. Вопросы были очень-очень интересные, важные. Хочу сказать, что мне было сложно одну из книг, а я почти всегда на встречах, если книга у меня есть, стараюсь подарить ее за самый интересный вопрос. Вот мне было сложно выбрать того, кто задал или ответил на мой вопрос, наиболее полное, наиболее емко. Но вот подарил одному из студентов. Он сказал, что с 2014 года мои книги на Украине было не купить. Но он читал их до этого, ну а дальше там как-то в интернете искал какие-то версии. Ну, в общем, по его ответу чувствовалось, что человек в теме. И хотел сказать, конечно, большое спасибо ему и другим жителям тогдашней Украины, которые, несмотря ни на какие препоны, ни на какие запреты, все равно читали, искали, думали и понимали, что происходит. Значит, после этого, дорогие друзья, я выехал на встречу с моими коллегами по Изборскому клубу и движению «Русская мечта». И, ну, собственно говоря, позавчера мы были в Луганске. С большой такой, у нас визит был. Несколько десятков человек приехало. Главная задача была вдохновить жителей Луганска, поделиться с ними опытом. Но, честно говоря, наверное, мы больше даже почерпнули. Потому что, если говорить о русской мечте, то Донбасс – это как раз место, где русская мечта, ну, не полностью, но уже воплощена. Ведь, представляете, 2014 год, начинается русская весна. Люди мечтают о том, что они станут частью России. Проносят эту мечту через долгие 8,5 лет и становятся частью России. Да, были промежуточные трудности, трагедии, подвиги, получение российского паспорта, военные победы, долгая борьба, но эта мечта была реализована. И поэтому вот как реализовывать свою мечту, вот этим, вот этому можно у жителей Донбасса нам с вами только поучиться. Что еще мне хотелось сказать, дорогие друзья? Ну, прежде чем перейти к вашим вопросам, конечно, это... Давайте обсудим международную повестку. Это визит и Макрона, и Урсулы фон дер Ляйен, да, там еще и другие руководители Европы, в Китай. Очень различные оценки. И кто хочет найти что-то негативное, он, значит, пытается в эту сторону копать. Я сразу хочу сказать. Вот не надо воспринимать Россию как центр мироздания. Вы знаете, как будто нет больше никаких дипломатических контактов между всеми остальными государствами. Вот произошел дипломатический визит Си Цзиньпина в Москву, поговорили они с нашим президентом, а во всем мире в этот момент тишина. Да нет, конечно, происходит большое количество дипломатических контактов, переговоров, закулисных интриг. Это паутина, которая плетется все время. И Китай имеет дипломатические отношения со всеми странами, ну почти, кроме тех, кто признает Тайвань отдельным государством. Поэтому, естественно, и Макрон прилетает в Пекин. Но это само по себе ничего не значит. Важно, о чем они там говорили. И когда мы видим большое количество европейцев, которые летят в Китай, ведь это можно подать как, ну знаете, на поклон к барину поехали. Но это ведь не совсем так. Ведь все эти европейские политики, они не самостоятельны. И их самостоятельность гораздо, гораздо больше, чем их самостоятельность. Поэтому прилетели они все к Си и будут прилетать в Пекин для того, чтобы попытаться вбить клин в усилившееся, расширившееся сотрудничество между Пекином и Москвой. Вот их цель. Будет там своя повестка. Урсула фон дер Ляйен, например, будет там про что-нибудь про уйгуров говорить, да, про права человека. Макрон больше про права французских оставшихся еще промышленников и капиталистов. Все это будет. Но главное им почувствовать, поговорить, попытаться понять, насколько Китай будет поддерживать Россию, как Китай настроен. Это такие полеты зондажа, вот что бы я сказал. С другой стороны, конечно, европейские лидеры, ну, Урсула фон дер Ляйен, у нее противоположная задача, хотят сохранить свою промышленность. И Китай, конечно, важнейший инвестор, важнейший рынок сбыта для европейских товаров и важнейший поставщик товаров в Европу. Цель американцев, мы тоже с вами многократно об этом говорили, после разрыва экономических связей России и Европы, которая, в принципе, удалась американцам под предлогом событий на Украине, но и задолго до этого они пытались и двигались в эту сторону. Теперь разорвать экономические связи Китая и Европы, или Европы и Китая, как вам больше нравится. Вот это их задача. Ну, конечно, Макрону, Шольцу она не очень нравится, мягко говоря. А Урсула фон дер Ляйен готова все сделать для того, чтобы решить эту задачу. Когда мы говорим об Урсуле фон дер Ляйен, давайте вспомним несколько... так сказать, ее степени карьеры. Первое, она была министром обороны Германии. В целом же она мать 8 детей, и, например, она исполняла обязанности министра обороны, даже будучи беременной, что было немножечко странно. Представляете, беременный министр обороны. Как-то она прилетала в Испанию, ее тоже встречала беременная министр обороны, только Испании. И вот такая была прекрасная картинка. Ну, согласитесь, я, может быть, человек старой закалки, но мне кажется, что все-таки министром обороны должен быть мужчина, а уж прекрасных дам, тем более, так сказать, в момент подготовки к рождению новой жизни, наверное, надо заниматься какими-то другими вопросами. Но это сугубо моя точка зрения, вы можете с ней не соглашаться. Так вот, дальше Урсула фон дер Ляйен получила пост главы Европейской комиссии, а теперь ее, может быть, на НАТО направят. То есть, ну, такой функционер глобалистов. Ее задача – гробить европейскую промышленность, разрывать связи Европы со всеми, с кем бы то ни было, чтобы остались связи только с США, и зависимость от американцев была максимальная. Поэтому полеты европейских политиков к Си – это не вопросы, не полеты, где будут решены вопросы, а где стороны друг друга щупают. Так сказать, вот тот самый зондаж проводят. Вот это самое главное. Обратите внимание, заявления по окончанию визита, они все такие расплывчатые. Макрон нам говорят, там пытался Си Цзиньпина подвинуть к осуждению России. Так Си Цзиньпин в своем заключительном слове вообще ни разу не упомянул ни Россию, ни ситуацию на Украине, ни Путина. Ничего. Он говорил о том, что нельзя применять ядерное оружие, с чем, собственно говоря, я абсолютно согласен. Ну и так далее. То есть Китай дальше продолжает себя выдвигать на роль мировой державы, а значит, он говорит о мире, о глобальном мире, о глобальных вопросах. Ну и Макрон тоже ему в этом смысле поддакивает. Он же не может сказать, мы за применение ядерного оружия. Конечно, вы же тоже против, товарищ Макрон, против. Ну вот давайте все мы скажем, что мы против применения ядерного оружия. Но обратите внимание, там же в этой же фразе через запятую, значит, о недопустимости атак атомных станций они говорят. Это они говорили вчера. И, собственно говоря, вчера вечером вышла статья британской газеты «Таймс», которая рассказала, что, оказывается, ВСУ все-таки 19 октября атаковали Энергодар и пытались захватить атомную станцию. Это помните, накануне визита главы МАГАТЭ произошла высадка, попытка высадка десанта. Ну, смысл был очень простой. Захватить атомную станцию, стреляя по ней и тем самым вынуждая российскую сторону как бы уступить, потому что мы здравомыслящие, мы не будем защищать с точки зрения Украины станцию, по которой Украина будет стрелять. Но ведь не получилось. Защищали, уничтожили этот десант. И не получилось красивой картинки, когда приезжает глава МАГАТЭ, а его встречают, значит, украинские спецназовцы, открывающие ему дверь на атомную станцию. Ничего не получилось. Но сам факт атаки фактически подтвердил уже и западная пресса. Ждем осуждения со стороны Макрона. Ждем осуждения со стороны других европейских лидеров. Вы же только что устами Макрона подписались под тем, что нельзя атаковать атомные станции. Вот вам британская, самая солидная газета говорит, что была атака. Ну так выскажитесь. Но, дорогие друзья, мы же с вами понимаем, что не скажут ни слова. Почему? Ну, потому что это другое. Наберут в рот воды и расскажут нам что-нибудь про права человека и так далее и тому подобное. Так, теперь давайте перейдем сейчас к вашим вопросам. Ну вот, тоже вы поддерживаете предложение, ну, собственно говоря, предложение, даже здравый смысл. Применение смертной казни, там где это обозначено законом, уж, конечно, в статьях, связанных с терроризмом, с работой на другие государства, с изменой родине и так далее и тому подобное. К сожалению, эти статьи сейчас наполнились новым смыслом. Так, ну вот надо брать с Белоруссии пример насчет смертной казни в отношении терроризма. Ну да, действительно, в Белоруссии совсем недавно, буквально вот на днях, что называется, ну на неделях были приняты поправки в Уголовный кодекс, и за терроризм смертная казнь. Ну там и раньше это было, я так понимаю, применение ее расширили. Ну да, так и есть. Вообще, мне кажется, что главное, чтобы правовая система страны всегда соответствовала определенному этапу, который эта страна переживает. Если у нас сейчас идет специальная, хоть и специальная, но военная операция, наверное, все-таки как-то законы должны быть подрегулированы. А то, смотрите, возникает такая забавная, если не сказать иначе, грустная ситуация. Вот летчик украинский, вооруженный, с бомбой, на небольшом самолете, нарушил государственную границу России, потерпел крушение, его берут, так сказать, под белые ручки, ведут его в суд, и дальше суд его арестовывает за нарушение государственной границы России. Слушайте, а каждого военнослужащего ВСУ тоже суд должен арестовывать? Ну а как еще? А если военнослужащие ВСУ нарушили границу, они захваченные в плен кем будут? Военнопленные? Или каждого будет судья арестовывать, потому что он нарушил государственную границу Российской Федерации? Дорогие друзья, ну здесь явно какая-то лакуна в законодательстве. Если у нас идет специальная военная операция в отношении вооруженных сил киевского режима, все те, кто сегодня с оружием в руках так или иначе поддерживают киевский режим, должны иметь определенный правовой статус. И не суд их должен арестовывать, а они автоматически должны быть военнопленными. Ну, мне кажется, это как-то так должно быть. А иначе очень странно читать такие новости. Вроде, как говорится, непонятно, за что его задерживать, кроме как незаконного ношения оружия и нарушения границы Российской Федерации. Ну, а если бы этот самолет упал бы, не нарушив границу Российской Федерации, в 15 метрах от границы Российской Федерации упал бы этот самолет, который летел бомбить Российскую Федерацию, то что? Что можно было бы ему? Нечего было бы, что ли, инкриминировать этому самому летчику? Ну, слушайте, ну какая-то ерунда. Год уже идет специальная военная операция, а вдруг выясняется, что у нас летчиков иностранных государств, которые летят бомбить нашу страну, арестовывать нужно только за пересечение государственной границы. Давайте вспомним советский опыт. Когда сбили Пауэрса, его за что дальше там судили и присудили ему? Ну, в общем, в данном случае нужна какая-то свежая юридическая мысль. Потому что разговоры, что ничего с этим нельзя, ну, они у меня, честно говоря, вызывают какое-то недоумение. Так. Дальше читаем все, что вы говорите, дорогие друзья. Я хочу вот что вам еще сказать, глядя на то, что, ну, вернуться к своим впечатлениям от поездки сразу в три региона Российской Федерации. Четвертый регион, кстати, в Донецкую Народную Республику, вчера был доставлен очередной груз медикаментов. Спасибо директору фонда Великой Отечественной Владимиру Павловичу Обознаю, который лично доставил медикаменты в Донецк. Они уже доставлены в воинские части, в гражданские госпитали, поэтому огромное спасибо от дончан всем тем, кто своими пожертвованиями сделал это возможным. Это очень важно, дорогие друзья, потому что сейчас огромное количество помощи идет на Донбасс и в другие регионы, которым помощь требуется. Но я хочу подчеркнуть, что то, что мы с вами делаем в рамках благотворительного фонда «Великое Отечество», носит, ну, в общем, уникальный характер. Мы уже, вот, наверное, ну, почти год, мы с вами являемся единственной, кроме нашего уважаемого государства, стороной, которая привозит медикаменты в Донецк. Прямо, что называется, в прифронтовой город. Привезли, через час они уже в тех госпиталях, в которых раненые, в которых контуженные мирные жители и военнослужащие. Поэтому, дорогие друзья, еще раз хочу попросить вас не останавливаться. Наша помощь действительно очень-очень важна. Благотворительный фонд «Великое Отечество» вы легко найдете в интернете. Перечисление только по безналу, никаких карт, ничего. Все сразу на счет юридического лица, далее закупка лекарств. И примерно с интервалом каждые две недели фонд отвозит целый автомобиль медикаментов туда, в Донецк. Это очень важно. Еще раз всем спасибо за то, что мы можем вместе эту помощь организовывать, но, дорогие друзья, надо ее продолжать. Значит, ну вот Валентина Демакова пишет: смертная казнь терроризму любой формы. Ну, я с вами согласен. Терроризм никогда не останавливался сам. Это действительно очень-очень важно. Я просто вот хотел еще несколько моментов по поводу впечатлений сказать. Вот некоторое время назад я с удивлением, думаю, что вы тоже, смотрели телевизионные репортажи, когда нам говорили, что где-нибудь там, например, в Запорожской области пойманы корректировщики или еще какие-то люди, которые сотрудничают с ВСУ, с украинскими спецслужбами. И, значит, они подвергнуты общественному порицанию и жестко наказаны. Их выдворяют на территорию, контролируемую киевским режимом. И прям сюжет так показывают. Подводят какой-то, значит, там линии, ну, и они туда уходят. Слушайте, ну, это вообще-то поощрение, такая форма наказания, это вообще-то поощрение работать против российских вооруженных сил. Потому что если за то, что ты передаешь координаты российских военных, по которым наносятся потом удары всякими хаймарсами и всем прочим, если тебя за это просто пинком под зад куда-то выгоняют и не сажают, и срок тебе не дают, ну так это же прямой призыв этим самым заниматься. Но, насколько я понимаю, все вот это вот, вот эта странность, она уже осталась в прошлом. И сейчас такие наводчики будут получать то, что им необходимо. А вот что необходимо, я думаю, сейчас Государственная Дума там немножко уточнит, усилив наказание за подобные вещи. В целом же, хотел несколько слов по Мелитополю сказать. После лекции в МГУ, Мелитопольском государственном университете, сходил в местный краеведческий музей. Всем рекомендую его посетить, когда у вас будет такая возможность, когда вы будете в Мелитополе, ну, может быть, когда там ситуация будет поспокойнее. Ну, а если вы сейчас находитесь в Мелитополе, зайдите, посмотрите. Очень хорошая экспозиция. И самое главное, люди, которые получили музей, сейчас объясню, почему я такой глагол использую, горят своим делом. То есть главная задача – сохранить музей, развить его и улучшить. Так вот, почему получили? Потому что в момент начала специальной военной операции подавляющее большинство руководства музея просто убежали. Просто бросили свой музей. Почему? Мне сложно сказать. Я всегда считал, что работники музея – это люди, которые больше всего беспокоиться о музее, об экспозиции, чтобы ничего не случилось, чтобы там не разграбили ее и так далее. Ну, все как бы с экспозицией все хорошо, но все руководство, все убежали. Ну, видимо, они так вот относились к своей работе. В целом же Мелитополь такой, кажется, чистый, спокойный город. Но, конечно же, ощущается тревожность, потому что несколько раз были обстрелы этими самыми хаймарсами. Ну, вот такое впечатление, что, знаете, как проба пера, как мы с вами говорили, где-то ракета, сбитая над Феодосией, да, пробует ПВО, потому что обстрелы были пока разовыми, да, там, не очень частыми. Ну и, конечно, террористическое подполье, активность, ФСБ с ними борется, но вот буквально за один день до моего приезда взорвали машину с одним из руководителей местной администрации. Ну, вот это, к сожалению, такая реальность, которая, я думаю, будет достаточно быстро меняться по мере продвижения специальной военной операции вот туда дальше. Освобождение Запорожья, Херсона и движение вперед. Потому что те жесты доброй воли, которые, ну, вообще это название, конечно, очень странное, были произведены, давайте в кавычках возьмем эти жесты доброй воли, ну, конечно, они сыграли не очень хорошую роль, и так мягко говоря, на настроение людей. Это правда. Поэтому нам нужно двигаться вперед, и по мере того, как мы будем двигаться вперед, в тылу будет становиться все спокойнее, потому что будет уже совершенно наглядно каждому, даже находящемуся в плену украинской пропаганды, понятно, чем это закончится, когда это закончится, и как нужно себя в этой ситуации вести. В целом же, ну, наверное, в завершение смотрю на наше с вами общение, выскажу свою точку зрения по военной ситуации. Как это выглядит, вот, поездив по трем областям, думаю, что перед нами 1943 год. С поправкой на медийное современное информационное общество. Поясню, что имею в виду. В 1943 году обе стороны, Советский Союз и Третий Рейх, готовились к наступлению. Но в Ставке Верховного Командования была принята другая точка зрения. Толбухин выступал за наступление Красной Армии, то есть идем в наступление. Рокоссовский предложил, давайте сначала пусть немцы будут наступать, а потом мы перейдем в свое наступление, отбив наступление немецкое. Вот эти две точки зрения между собой как-то обсуждали в Ставке Верховного Командования. И в итоге Сталин принял решение, что да, играем от обороны. И в 1943 году немцы начали свою операцию «Цитадель» на Курской дуге, добились определенных успехов, было знаменитое танковое встречное сражение под Прохоровкой, но ничего того, что немцы планировали, они добиться не смогли. Вклинулись на, так сказать, в советскую оборону и там завязли. Несмотря на то, что использовали новейшие для того времени танки «Тигр» и «Пантера», которые в тот момент превышали советский танк Т-34 первого образца. И только во второй половине 1944 года в советские танковые войска начали поступать танки Т-34 с 76-миллиметровой пушкой, вот те, которые в основном стоят на улицах наших городов. А дальше еще прошло чуть-чуть времени, и появились танки Иосиф Сталин, которые были лучше, чем немецкие танки. Но на Курской дуге немецкие вот эти новейшие танки, они превосходили по бронированию и своей артиллерийской мощи то, что было тогда в Красной армии. Поэтому были определенные проблемы, и наши танкисты проявили огромное мужество. Так вот, сегодня ситуация выглядит следующим образом. Наши танки ничуть не хуже, а наши враги открыто говорят о своих планах. Гитлеровцы не проводили тогда пресс-конференции, не созывали журналистов, и какой-нибудь Блинкин не рассказывал, что вот-вот начнется наступление. Он только говорит, тут при чем. Обратите внимание, что главными анонсами украинского наступления выступают даже не Зеленский, а американские и европейские политические лидеры. Почему? Ну, потому что они генеральные спонсоры и не только деньги и оружие дают, они еще и руководят этим напрямую через военных советников, ну, практически штабы НАТО, которые там находятся. Все, кто находится на линии соприкосновения, говорит об огромном количестве иностранцев, в первую очередь поляков. Так что вот это действительно реальность. Поэтому сейчас некий 43-й год. Судя по складывающейся обстановке, российская сторона ничего по этому поводу не говорит. Мы тоже приняли решение играть от обороны. Но это, опять-таки, исключительно мое дилетантское мнение. Я думаю, что поскольку наступление, как показывает опыт на Украине, начинаются ближе к концу весны и лета, когда, ну, многократно об этом говорили, почва высыхает, думаю, что примерно в эти сроки мы что-то с вами и увидим. Ну что, на этом, дорогие друзья, наш сегодняшний эфир заканчивается. Всего вам самого доброго. До свидания.